Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Зачем мы женимся? Зачем мы выходим замуж? Зачем мы рожаем детей? Зачем, просыпаясь утром, мы приходим на кухню и видим там жену или мужа? Зачем мы целуем их перед сном? Зачем человеку семья? Казалось бы, простой вопрос, но ответов на него как бесчисленное множество, так и ни одного такого, чтобы он был исчерпывающий. Поэтому мы всегда, и те, кто счастливо женаты замужем, и те, у кого есть дети, и у кого их нету, и те, кто слушают радио «Вера» сейчас в одиночестве, ищут ответ на вопрос: зачем нам семья? Поэтому сегодня мы в очередной раз поговорим именно об этом. И поговорим мы сегодня об этом с удивительным человеком, с протоиереем Андреем Овчинниковым, клириком храма святителя Николая в Хамовниках в Москве. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И это огромное счастье услышать вас. Вот, к сожалению, не лично мы с вами встречаемся по-прежнему дистанционно, но мы очень хорошо помним уют и тепло, и сияние глаз вашей чудесной жены и ваших семерых детей у вас дома, когда мы снимали программу «И будут двое» на телеканале «Спас». Как мы вам благодарны за тот разговор, вы даже себе не представляете.
Спасибо большое за добрые слова.
Отец Андрей, вы знаете, наверное, вы как раз один из тех людей, которому можно было бы вот этот объемный вопрос адресовать, который Саша сейчас уже озвучил. Зачем мы создаем семью? Для чего она нужна человеку? Ведь ваш семейный путь, наверное, можно назвать счастливым, при том, что то количество проблем, с которым сталкиваются многодетные родители, оно, я не знаю, ну, человеку, который через это не проходил, это очень трудно понять, примерно как сытому понять голодного. Хотя, может быть, конечно, я и не права. И вот когда вы читали одну из лекций ваших, как раз посвященных семье, вы и сказали, что у вас ответа на этот вопрос «зачем?» пожалуй, что и нет. А вместе с тем, вот как вы для себя отвечаете на вопрос, что дает вам семья?
Я бы начал с того, что каждый человек, он ведь живет в социуме. И взрослея, мы, наверное, оглядываемся на нашу прошлую жизнь, на нашу юность, детство. И если детство было счастливым в плане семьи, если были нормальные родители, если были братья и сестры, то, мне кажется, человек захочет продолжить эту линию жизни. Специально чего-то менять или выдумывать, добавлять что-то новое вряд ли кто-то захочет, если, повторю, детство и юность были такими светлыми, добрыми годами жизни. Вот моя ситуация была именно такой. Я себя не мыслил в ином статусе, кроме вот как семейного человека, у которого должна быть одна жена, дети, дом, хозяйство. Потому что родители мне заложили то, что я бы назвал таким духом семейственности. И моя матушка, она была воспитана так же. Вот в этом смысле мы очень легко сошлись. И за 22 года совместной жизни у нас практически не было ситуации, когда бы мы не смогли договориться, когда бы мы не смогли решить вопросы как-то по согласованию и правильно. И в этом смысле каждый, можно сказать, с начала создания семьи и брака у нас прошел такой хороший процесс созидания нашего общего семейного дома в большом смысле. И вот здесь я сказал бы о том, что семейное счастье, оно определяется некой такой заданностью, некими такими стартовыми хорошими условиями. Вот у нас эти условия были, ну, если не идеальны, то очень хорошие для того, чтобы продолжать.
Ага. Отец Андрей, тогда, если позволите, сразу вопрос, ну, не то чтобы от скептика, но от, я думаю, очень многих там, наших слушателей даже, да, потому что среди слушателей «Радио Вера» тоже наверняка есть такие люди, у которых вот этот опыт семейной жизни в детстве, в родительском доме не был настолько радужным, как у вас. Вы знаете, мне, например, известно очень такая страшная, характерная статистика. Как психологи говорят, что у нас вот в нашей стране 97% примерно вот людей – это люди, которых можно назвать эмоциональными ДЦПшниками. Потому что так или иначе в семье были не те идеальные отношения, о которых говорите вы, или стремящиеся к идеалу, потому что все мы не идеальны. А там многие из неполных семей. Те, кто из полных семей формально, там были какие-то настолько серьезные сложности в отношениях между родителями, что ребенок рос и, в общем-то, какой-то такой нормальной жизни особо и не видел. Я не знаю, насколько эта статистика объективна, но я говорила об этом с очень компетентными людьми, и она меня, по правде говоря, ужаснула. Вот скажите, а если вводные в человеческой жизни не такие радостные, не такие прекрасные, как они были у вас, это что, все тогда своей счастливой семьи создать невозможно? Мы будем как ослики по кругу ходить и воспроизводить все те проблемы в отношениях, которые были между нашими родителями? Или все-таки есть какой-то выход?
Думаю, что есть, обязательно есть. Ущербность в детском воспитании и детских прожитых годах, скажем, одного из состоящих в браке человека может компенсироваться хорошими условиями другой половины. Вот у меня была такая ситуация с моими родителями. Вот папа был из неполной семьи, и там действительно были в каком-то смысле ущербные условия детства, потому что он жил с бабушкой-инвалидом, и мама его стала тоже рано инвалидом. И жили они в очень тяжелых условиях. Нужно было много заниматься по хозяйству, там и воду носить, и дрова колоть, и ездить на работу рано. А мама, наоборот, была из хорошей семьи. Я, видя, как живут мои родители, всегда понимал, что вот недостаток нормальных отношений в семье у моего отца, он компенсировался с лихвой тем, что получила мама. И мы чаще всего, естественно, ездили в гости к бабушке маминой мамы. И там вот я видел, как в хорошей семье мой отец, он тоже как бы к семье все время стремился, он старался научиться, хотел впитать в себя вот этот дух семейственности, принять в себя вот те правила жизни, которые в браке должны быть. Если оба человека, и муж, и жена, вышли в самостоятельную жизнь, вот, создали семью, и у них не было полноценной жизни у самих в детстве, то им надо, мне кажется, присмотреться к тем семьям, где вот это начало и продолжение проходит более-менее ровно. Надо начать учиться жить семейной жизнью. Это нормально. Потому что, ну вот, а как по-другому? Ведь мы признаем, что мы многим вещам учимся в жизни. И здесь нужно не стесняться, спрашивать, интересоваться, читать литературу. Ну, главное правило – это созидание. Вот ты должен жить так в браке, чтобы твое поведение было созидательным. Это у каждого понимание свое. Может быть, вот муж будет понимать созидание как хорошее такое материальное обеспечение дома. То есть он будет стараться использовать возможность заработать копеечку, принести ее в дом. Выходные будет проводить со своими детьми и женой, будет уделять внимание. А жена будет, наоборот, заниматься тем, чтобы мужу хотелось прийти после работы в дом, было чисто, чтобы он был накормлен, ухожен. То есть вот этот принцип, он лежит в основе хороших семейных отношений. И понятно, что он связан с трудом. То есть труд в браке – это первая заповедь. То есть труд над собой, труд в доме, труд вокруг себя. Всегда нужно об этом правиле помнить. И потихонечку будут появляться уже плоды, результат. Ну, скажем, вот хорошая, уютная атмосфера дома. Это же хорошо. Или дети, которыми занимаются оба родителя. Тут нужно понимать, даже если тебя не воспитывали родители, но если ты уже рождаешь детей, нужно понять, детьми надо заниматься. Даже газонная травка, она требует ухода, чтобы она была как такой мягкий шелковый ковер. А если не ухаживать, будет то, что будет. Так что два правила – учиться и трудиться. Так вот.
Учиться и трудиться – хорошее наставление. Однако в продолжении темы багажа неполноценности в той или иной области, которую мы все, наверное, так или иначе, в той или иной степени несем. Вопрос скорее, наверное, из области психологии. А стоит ли пытаться найти в своем браке то, чего тебе не хватало в детстве? Помните, как старая шутка? Если у вас в детстве не было велосипеда, а потом в 40 лет вы заработали себе достаточно денег и купили велосипед, все равно у вас в детстве велосипеда не было. Если, допустим, девочке в детстве не хватало любви отца, и в сознательном взрослом возрасте она подсознательно в своем муже ищет отцовского одобрения, собственно, то, о чем мы с вами говорили, ну вот в той или иной степени, считается, что такой брак, в общем, столкнется с огромными трудностями. Стоит ли пытаться заткнуть те дыры, которые мы принесли с собой с детства?
Ну, наверное, нет, потому что, да, время ушло, и детство уже никак его не поправить, не поменять, не изменить. Но как бы то ни было, все равно женщина, она будет... Да, если не было отца, на кого будет она смотреть, если начнет строить отношения с мужем? Потому что намного проще дочкам, у которых был папа, выстраивать отношения с мужем по той схеме, ну, приблизительной той схеме, которые были у ее папы и у ее мамы. То есть вот здесь, мне кажется, есть на что равняться и смотреть. Если такого примера не было, у меня есть такая семья. Интересно, у них, у обоих молодых родителей отцов не было, и родилось трое мальчишек. И вот мне эта женщина пишет: у меня не было дедушки, у меня не было отца, я вышла замуж, и у меня еще трое мальчиков родилось. То есть я не знаю вообще, как к мужчине подойти и как с ним общаться, и что вообще, что они, так сказать, в чем они нуждаются, и как правильно строить отношения. Да, то есть жизнь, она может поставить такие условия, что здесь уже, ну, а куда деваться? Куда деваться? Придется как-то, как говорится, учиться, что называется, в боевых условиях. Вот. Но если, повторю, не было в детстве вот этого примера хорошего мужчины, как быть женщине? Вот как ей правильно строить отношения с мужем? Вопрос сложный. Здесь кто-то может и... может быть, замкнуться, и, возможно, и есть варианты, когда в таких случаях, значит, обращаются к маме за советом, а так как мама, она сама с мужем там развелась или как-то они не ужились, то, соответственно, трагедия женщины, которая осталась одна без мужа, она будет перекладываться на советы по отношению к дочери. Я об таких случаях знаю очень много. Все равно вот эта обида, что тебя бросили, она... вольно или невольно будет высказываться девочке. Вот отец ушел, и все, значит, мужчины такие. И вот этот груз, и боязнь, и страх будет у ребенка сначала, а потом уже у девушки и у женщины присутствовать в жизни. Если вокруг были другие примеры, ну, например, вот моя матушка, она все время так Бога благодарит, я не говорю, что хвастается, но Бога благодарит за то, что в их роду, ну, практически нет разводов. То есть мужчины всегда в семьях жили, ну, до смерти, что называется. То есть уже мы похоронили там ни одного дедушку и прадедушку. И вот они все прожили всю жизнь в одном браке. Вот такие примеры окружают вот род моей матушки. Ну, в принципе, и у нас тоже, я среди своих родственников тоже такое же замечаю. То есть мы как бы так настроены изначально вот на такую жизнь. Вот где это, конечно, все так совсем по-другому. Вот что здесь, какие дать советы, как помочь? Ну, во-первых, мы еще не назвали еще один фактор. Это, конечно, фактор присутствия Бога в жизни. Да, по-человечески что-то не получилось, есть какая-то ущербность. Но вот есть Бог, который может восполнить вот своей помощью благодатной. Он может восполнить то, что человек поневоле, он с этим вступает в жизнь.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня это советы, наставления и опыт отца семерых детей, мужа, опытного священника, клирика храма святителя Николая в Хамовниках, протоиерея Андрея Овчинникова, прежде чем Алла Сергеевна Митрофанова, отец Андрей, задаст вам действительно серьезные вопросы о любви, служении, послушании в семье и семье как пути к Богу, я хочу задать вам очень простой вопрос. Буквально вчера мы с Алечкой общались с одним замечательным, очень светлым таким священником, который признался, я просто не знаю, стоит ли озвучивать это вслух, поэтому я не называю этого священника, который признался, что понял, что такое жена, и понял, что такое семья, лишь через 10 лет брака. А вот вы сейчас сказали, что надо учиться, надо понимать, надо работать. Сколько времени потребуется нам, чтобы понять, что такое жена, что такое муж, что такое семья? Ведь не сразу же это понимание приходит. Вот на вашем опыте сколько времени у вас ушло, чтобы окончательно понять, что все это значит?
Я нахожусь в процессе познания и новых открытий, потому что каждый день открывается особая грань своей жены. И как сказал еще один очень мудрый священник, что хорошо бы в браке влюбляться в свою жену, но если не каждый день, но периодически, там раз в месяц или раз, может быть, в полгода. То есть видеть свою любимую жену и женщину, но совершенно с другой стороны, с более еще прекрасной, светлой, чистой, мудрой. Вот. Я думаю, что в течение жизни мы хоть и живем вместе уже не один десяток лет, так уже скажем, все равно узнаем много нового, много интересного. Но я вот за отношения, которые все-таки более такие спокойные, ровные, потому что в них ты человека лучше узнаешь. Когда надо выяснять отношения или там мириться после ссоры, ну, здесь как бы другая уже сторона жизни открывается. А когда ты с человеком все-таки вот состыковался, вот эти вот острые углы в первые годы жизни все-таки немножко стерлись, то дальше идет такой очень интересный процесс взаимопознания. Ну, как вот в дружбе. Вот можно сказать, через сколько времени ты своего друга узнаешь? Ну, мне кажется, кто-то может сказать, что через год, через 5 лет. А я свою матушку, мне кажется, до сих пор тоже, ну, с одной стороны, знаю, конечно, а с другой стороны, я всегда вижу что-то еще более хорошее и светлое в ней. Хотя мы уже вместе прожили 23 года.
23 года. Потрясающе. Мы вас поздравляем, отец Андрей. Поскольку в этом месяце я в Аллу Сергеевну уже влюблялся, предлагаю ей задать тот вопрос, который она хотела задать. Все тянет руку, но вот я все время ее перебиваю.
А вы со мной согласны, что такое может происходить в вашей семейной жизни? Это такое
да,
бывает?
У меня вообще ощущение. Вы знаете, мы тут буквально через несколько дней отмечаем годовщину нашего венчания, и у меня ощущение не то, чтобы это венчание было недавно. У меня ощущение, что это венчание продолжается сейчас. И когда там смотришь, сколько лет прошло, думаешь, странно, что-то слишком много или что-то слишком мало. Но в любом случае не соответствует моим ощущениям, потому что, по моим ощущениям, это было всегда, и это продолжается сейчас. Это очень забавное ощущение, оно очень сильное, очень, очень светлое, очень хорошее. Я по-настоящему счастлив, что оно у меня есть.
Здорово, да. Я рад за вас.
Спасибо за такие слова. Вы знаете, отец Андрей, вспоминая наш с вами разговор, когда мы снимали программу «Будут двое», помню, как меня поразила ваша супруга, человек с блестящим образованием, знающая несколько иностранных языков, европейских в совершенстве. Она способна, мне кажется, на любом из этих языков написать настоящий, потрясающий, исключительный роман, посвященный семейной жизни. И ей это все интересно. Ей интересно заниматься языками, ей интересно погружаться в разные культуры. И она совершенно сознательно в свое время посвятила себя целиком и полностью дому, вам в первую очередь, и детям, которых у вас 7. И младший сынок, вот, пожалуйста, можно пересмотреть программу, удивительный совершенно парень. Я до сих пор, вот знаете, как, хотя, казалось бы, уже столько времени прошло с момента съемок, но я его глаза и его улыбку я помню до сих пор. При этом он парень с особенностями, то есть это не самый, скажем так, легкий вариант материнства, когда у тебя семеро, и младший сынок, он требует вот такого, ну, особенного к себе внимания. И я просто поражаюсь. Вы когда говорите, что каждый день влюбляетесь в свою жену, я понимаю вас, хотя я не мужчина, но я понимаю, что как это возможно, потому что когда такая женщина рядом, это, мне кажется, любой человек, он будет исключительно счастлив. Вместе с тем, отец Андрей, вы сказали о первых годах, когда в вашей семейной жизни, когда у вас были своего рода притирки. А можно было бы вас попросить поделиться опытом? Ведь вы знаете, это же не секрет, не все пары проходят через эти испытания. И для кого-то, кто сейчас находится внутри вот как раз одного из таких испытаний, кажется, что все, мир схлопнулся, семья рушится, дом рушится, конец. А что помогает в такие моменты удержаться на ногах? Как Господь, которого вы уже упомянули, что не надо фактор Господа Бога, его присутствие в нашей жизни сбрасывать со счетов. Как он в данном случае может вмешаться в ситуацию?
Я, может быть, об этом говорил, но повторюсь. Посоветую тем, кто вступает в брак перед уже венчанием, перед регистрацией брака, провести генеральную репетицию. Вот у нас она получилась. Каким образом? Мы, правда, уже были расписаны, но не венчаны. У нас был перерыв полтора месяца. И мы накануне венчания, это были студенческие каникулы, мы поехали на недельку к матушкиным родственникам за город и провели там вместе неделю. Ну, понятно, что был большой дом, у нас были разные комнаты. Но, так сказать, с пробуждения и до отбоя мы были фактически вместе и могли немножко так смоделировать то, что нас ожидало уже после венчания. Вот начало дня, как начинается в семье, когда все встали и там оделись, умылись, и до того, когда все уже говорят «спокойной ночи», уходят отдыхать. И вот за эту неделю я понял, что мы практически все вопросы решали очень мирно, и не было никаких у нас недомолвок, разногласий, непониманий. Начиная от там, приготовления завтрака, покупок продуктов, прогулок и так далее. И вступив в брак, ну, примерно по той же схеме мы начали жить. Я вот еще раз вернусь к теме такого, знаете, хорошем смысле труда для семьи. Ну, мы, наверное, вот я не буду хвалиться, но мы такие трудяги в целом. То есть и матушка, и я, мы по-своему, мы вот это слово «трудяга», мы как бы постоянно его реализуем в жизни. Для семьи каждый день мы что-то делаем. Ну, сегодня, например, я там был в храме, я молился за мою среднюю дочку, которая сегодня писала ЕГЭ по английскому. Потом я вернулся домой, тут у нас небольшой ремонт. Матушка съездила в магазин, купила продуктов на нашу большую семью. Ну, вот мы уже немножечко, каждый из нас по такой горошинке положили в общую нашу копилку семейной жизни. То есть вот как бы каждый день что-то добавляет. Что касается советов, когда начинается шероховатость, и когда нельзя решить вопросы как-то мирно, начинается напряжение. Ну, во-первых, если кто-то еще не вступил в брак, ну, смотрите заранее, потому что вряд ли, если до брака были вот эти проблемы, вряд ли они исчезнут, когда люди начнут уже жить совместно. То есть не надо спешить, надо этот период, так сказать, по подготовке нужно провести его очень, очень так грамотно, ответственно и серьезно. Это первое. Второе, если ты все-таки верующий человек, но надо все время говорить, что вот уже вступив в брак, назад смотреть нельзя. Никаких там запасных вариантов и аэродромов создавать тоже нельзя. Все, уже Бог благословил, значит, нужно двигаться вперед. Может быть, это первое испытание, которое тебе дается. Вот этот крестик семейной жизни начал ощущаться уже реально на твоих плечах. Но его надо нести. его надо нести дальше. Ну и самое главное, вот совет такой, нужно уметь с супругом разговаривать и договариваться. Вот этот диалог, диалог в семье, сначала между супругами, а потом уже между детьми и родителями, а потом еще между детьми, должен постоянно поддерживаться и проводиться в семье. Вот мы за этот диалог всегда, то есть вечером ли или утром собираемся. Да, иногда мы можем и поспорить, можем и немножко пошуметь, и помириться, и опять что-то где-то что-то там не договориться. Но все равно опять за разговором пытаемся прийти к общему знаменателю. Вот в таких вот направлениях. То есть до брака внимательно смотрим, осознаем трудности как неизбежность. И третье, учимся мириться и договариваться, уступать, прощать и двигаться дальше.
А вы, господа слушатели «Радио Вера», записываете, потому что то, что говорит отец Андрей, действительно очень важно. Ну, а если не успели записать, всегда можете вернуться к этому разговору на нашем сайте radiovera.ru. Пару дней назад, отец Андрей, я услышал одну вещь, над которой задумался и еще решил обязательно задать вопрос отцу Андрею. Услышал такое: «Сколько вы вместе?» 3 года. О, это вот сейчас будет опасный срок. Вот 3 года, потом опасный срок 5 лет, потом опасный срок 7 лет. Ну, неважно. Вот это все. Еще какое-то время назад я бы сказал, что, наверное, в этом что-то есть, но раз люди говорят, значит, это правда. А вот пару дней назад я подумал, что это отдает какой-то эзотерикой, какими-то гороскопами, и все это не может быть правдой. Есть ли в этом какая-то правда или нет, отец Андрей?
Ну, мое мнение будет такое, что касается семейной жизни, так же, как и священнослужения, я руководствуюсь правилом таким святоотеческим. Оно очень мне помогает преодолевать вот эти сомнения и страхи. Жить одним днем, который в наших руках. Вот я себя все время настраиваю на это правило, на этот принцип. То есть вот день сегодняшний наступает, и мы этот день проживаем. Дальше все, как говорится, в руках Божьих. Прошлые дни уже ушли, будущее неизвестно. Ну, а сегодняшний вот, который пришел, наступил, и он нам дает и все эти проблемы жизненные, и какие-то трудности, и, там, и радости, и горести. Ну, вот и начинаем их решать по мере сил. Как по Евангелию сказано, помните, что довольно для каждого дня своей заботы. А если заглядывать какие-то, вот действительно опираться на все эти наблюдения психологов, то да, я с вами полностью согласен. Какая-то мистика такая странная достаточно. Вот у нас в целом каких-то критических периодов брака не было. Так же, как мы с Божьей помощью, кстати, миновали острые углы подросткового возраста. Я тоже их не помню. И чтобы где-то вот у нас кто-то из детей, хотя их 7, и все же проходили, и проходят кто-то еще. Ну, так, чтобы вот как вот пишут в книгах, когда там конфликты, непонимания, какие-то требования у подростков, у детей, да нет. Как вот жизнь идет, так вот потихонечку она и движется дальше.
Я думаю, что многие сейчас, кто слушает нас, думают, ну, наверное, так повезло просто людям, или это что-то из области фантастики и прочее. И я поэтому хочу напомнить здесь то правило, отец Андрей, которое вы озвучили в самом начале нашего разговора. 2 главных принципа семейной жизни – постоянно трудиться и постоянно учиться. И как вы сами себя назвали, мы с супругой трудяги. Вот когда люди трудяги, видимо, так и получается. А на блюдечке с голубой каемочкой и нам счастье в жизни как-то не преподносит и правильно делает, наверное.
Да, и даже если у вас...
Алла, а можно мне добавить вот по поводу вот первого вашего высказывания о том, что мне повезло? А вы знаете, мне действительно повезло. Я очень мало говорю людям того, что сам получил от Бога. Ну, потому что... Не знаю, мне кажется, получают, как я, 1 из 1 000 000. Ну, правда, я не буду говорить, что я получил, но вот так. В отношении даже, вот понимаете, вот большая семья, она ведь требует... Ну, вы были у нас в гостях, да? Мы, не теснимся, мы не живем в двухкомнатной квартире с 7 детьми. А есть такие семьи, которые живут с 6 детьми в двушке или с 10 в 4-комнатной квартире. У меня вот знакомый священник через дорогу живет. Ну вот мне спросят, ну а как вот нам получить такую же жилплощадь, как вот вы получили? Никак, уже это невозможно, просто невозможно, потому что нам эту квартиру подарил патриарх. Понимаете, вот такой вот небесный подарок. Покойный патриарх Алексей II. Или еще какие-то есть вопросы, которые вот, ну, вот, скажем, большое количество детей всегда связано с трудностью образования. Вот вы сказали про мою матушку, что она у меня прекрасно образована, это так. Но если еще вы бы наших детей посмотрели, мы тоже в этом смысле нам очень повезло. Я пока не хочу забегать вперед, но вы мне потом можете через недельки-две позвонить, я вам скажу, какие баллы у нас у той девочки, которая сегодня сдавала английский.
Отец Андрей, мы даже не сомневаемся, что результат блестящий. Ровно на минуту мы прервемся, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы продолжим разговор о том, как семья становится нашей дорогой к Богу. Не переключайтесь, разговор скоро продолжится.
Семейный час на радио «Вера».